Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Вестник пришествия» по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему «Искушение праведных». Как написано, «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола». Что за невероятный стих? Матфей ясно утверждает, что Дух Божий повел Христа в пустыню, где Он должен был подвергнуться жестоким искушениям. Что еще более удивительное, этот стих следует сразу же после описания великой славы. Иисус только что принял крещение в Иордане. Когда Он вышел из воды, небеса отверлись, и Дух Божий спустился в виде голуби к Нему на плечо. Затем голос небес объявил: «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Возможно, вы недоумеваете. Если Иисус был так угоден Богу, что Он сообщил всему миру о том, что это Его возлюбленный Сын, зачем Он тогда повел Христа для испытания в пустыню? Позвольте мне напомнить вам, что Иисус является прообразом для нашей жизни, жизни верующих людей. Иоанн пишет: «Поступаем в мире сём, как Он». Более того, Христос был подобно нам искушен во всем. Из Писания ясно следует: все, кто во Христе, Божьи возлюбленные, на которых пребывает Его Дух, будут подвергнуты испытаниям пустыни точно так, как Иисус. Это будет опыт сопровождаться сатанинскими искушениями. Заметьте, этот принцип неприменим к теплым и холодным верующим. Такие испытания приходят только тем, кто ходит в духе и имеет общение с Господом. Фактически, чем горячее человек любит Иисуса, тем сильнее будут его испытания в пустыне. Однако, когда Дух Святой ведет нас в пустыню, Бог имеет для нас некоторую вечную цель. Не делайте только ошибки. Нас искушает не Бог, а дьявол. Как написано, в искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам никого не искушает. Чтобы понять Божью цель для вас в ваших испытаниях в пустыне, нам нужно исследовать, что же пережил Христос в пустыне. Многие встречаются со своими собственными искушениями помимо пустыни. Это искушение низшего порядка. Как-то жадность, прелюбодеяние, насилие, воровство, пьянство, азартные игры. Такие люди живут во всех отношениях в низине. Иисус же стоял выше всего этого. Он не был искушаем такими грубыми грехами. Благодаря тому, что Иисус был праведен, возлюблен, избран, Его искушения были более высокого уровня. Они были намного более глубокими, таинственными и интенсивными, чем низменные грехи. Его искушения лежали в духовной сфере, и они имели вечные последствия. То же самое справедливо сегодня и для нас. Истинно духовная личность не подвергается искушениям грубо плотского характера. Например, ее не тянет украдкой зайти в бар выпить или зарезервировать номер в гостинице для совершения блуда с проституткой или воспылать страстью к чужой жене. Ему никогда не приходят в голову азартные игры, наркотики или проклятия. Напротив, его постоянное желание с каждым днем все более и более приближаться к Господу. Он делает Иисуса Христа своим Господом всей своей жизни. Ежедневно, жадно поглощая Слово Божье и ища Его в молитве, его душа взывает: «Господи, я хочу углубить наши отношения, я хочу ходить во все большей близости к Тебе». Описывает ли это вас? Если да, то ваши искушения будут походить на то, что претерпел Иисус. Они будут связаны с вашим послушанием Богу и упованием на Его Слово. И сатана сделает все, что в его силах, чтобы искусить вас. Он хочет увести вас в сторону от того, что предназначил для вас Бог. Он будет пытаться посеять в вас сомнения в вашем призвании, лишить вас вашего помазания и убедить вас, что Божье ободрение и благословение на вашу жизнь – это ложь. После 40 дней и ночей поста Иисус, как написано, взалкал. В один момент, когда Иисус был физически ослаблен, дьявол приступил к нему со своим первым искушением. Писание говорит о Христе: «И, постившись 40 дней и ночей, напоследок взалкал, и приступил к Нему Искуситель и сказал: „Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами“». Нет ничего греховного в том, чтобы быть голодным. Так в чем же здесь проблема? Сатана бросал Иисусу вызов: «Если ты действительно являешься Богом, ты имеешь в себе Божью силу. В настоящее время ты находишься в весьма трудном положении. Почему бы тебе не употребить силу, данную тебе Богом, чтобы избавиться от этих страданий? Разве не для того Он дал тебе эту силу, чтобы видеть, будешь ли ты подобающим образом ее использовать? Ты не совершил ничего, чтобы подвергаться такому испытанию, и ты знаешь, что Богу не доставляет удовольствия смотреть на то, как страдают Его дети. Так что нет никакой необходимости, чтобы ты так терпел еще час, и нет ничего плохого в том, чтобы удовлетворить свою личную нужду. Просто скажи слово. Прикажи себе выйти из этих обстоятельств». Это одно из наиболее коварных искушений, которые встречаются истинно благочестивым людям. Подобно Иисусу, вы горячо любите Бога, вы расположили свое сердце, чтобы полностью быть послушным Ему. Затем Господь ведет вас для испытания в пустыню, и вы проходите через долгий период испытаний и сухости. Через некоторое время возникают вопросы. Вы начинаете теряться, недоумевая о том, каковы вечные цели вашей жизни. И пока вы пытаетесь молиться и одержать победу, сатанинские искушения кажутся более неистовыми, чем когда-либо. Давид имел подобный опыт. Дух Святой ввел этого мужа в длительное переживание пустыни. Через время Давид настолько ослабел и утратил мужество, что он думал, что весь мир сошел с ума. Он взывал: «Не стало праведного, нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, говоря от сердца притворного». Давид так долго находился в бедственном положении, что начинал все больше приходить в отчаяние. Он говорил: «Я скорблю день и ночь в своем сердце». И он недоумевал, когда же всему этому будет конец, доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лицо Твое от меня, доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь, доколе врагу моему возноситься надо мною». Он вопрошал Бога: «Почему у меня в душе эта глубокая, непонятная борьба? Сколько она будет длиться? Неужели я должен продолжать стараться справиться с этим сам? Я не могу разобраться». В Псалме 34 Давид говорит о западне, которую подставили ему для него враги. Как написано: «Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою. Без вины выкопали ее для моей души». Интересно, что это за скрытая западня? Это то же самое искушение, которое сатана обрушил на Иисуса. Враг хочет, чтобы вы действовали независимо от Отца. Когда вы находитесь в разгаре испытания, дьявол говорит: «Твое страдание не от Бога. Тебе не нужно проходить через это. Ты имеешь пребывающую в тебе посредством Духа Святого Божию силу, поэтому ты не должен терпеть это до следующего дня. Скажи слово. Освободись от переживаний своей внутренней борьбы. Утоли свой голод». Первым в замысле сатаны было создать недостаток силы. Он надеялся, что Бог не ответит на зов Иисуса о хлебе, если он попросит его. Затем, если не явится небесная сила, Христос мог бы усомниться в своей божественности и отвернуться от своего вечного предназначения на этой земле. Также сатана знал, что Иисус был послан исполнить только то, что сказал ему Отец. Таким образом, он имел цель убедить Христа проявить здесь непослушание в интересах своего личного благополучия. В таком случае, если бы Иисус употребил свою силу, чтобы избежать страдания теперь, он впоследствии мог бы сделать то же самое, чтобы избежать креста. Дьявол использовал то же самое искушение против множества христовых последователей. Такие верующие одно время были истинно алчущими Бога. Они были молитвенниками, помазанными и исполненными Духа Святого, но затем они были поведены в пустыне страдания, нужды и отчаяния, и сатана их искушал усомниться в том, что их испытание было от Бога, и использовать Божью силу, чтобы спасти самих себя. Враг шептал:
Ты устал от этих финансовых проблем, а Бог не отвечает ни на одну твою молитву. Каждый день ты в отчаянии смотришь на то, что принесло это испытание тебе и твоей семье, и теперь ты больше не можешь этого терпеть. В твоем сердце пребывает Божье Слово. Он дал тебе силу посредством Духа Святого. Так почему бы тебе не прибегнуть к этой силе, чтобы положить конец этому страданию? Ухватись за Божье обетование и провозгласи твой выход из этого испытания прямо сейчас. Это хорошее и справедливое дело. Они поверили сатанинской лжи и искали, чтобы ухватиться за какое-нибудь единственное обетование избавления. В попытке положить конец своему страданию, они перестали уповать и вместо этого начали повелевать финансам, но их повеления не были утверждены Духом Святым, и их планы рухнули. Они перерасходовали возможности своих кредитных карточек и брали заем. Они глубоко погрязли в долгах, продолжая при этом хвастливо утверждать: «Бог благословляет меня». Но все это неизбежно потерпело крах. Вот тогда-то они и ожесточились. В конце концов, они разочаровались в Божьем Слове и отпали. Я неоднократно был свидетелем этого. Эти люди заканчивали тем, что отвергали Божий замысел для их испытания. Господь желал привести их к полной зависимости от Него и доверию к Нему. Он хотел, чтобы это испытание лишило их всякого доверия к человеку и своим личным способностям. Он также хотел произвести в них Христово сострадание к другим, находящимся в подобных обстоятельствах. Писание говорит, что это было Божьей целью даже в отношении своего собственного сына, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Итак, каков же ответ был Иисуса на это искушение дьявола? Написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Христос в сущности сказал: «Я пришел на землю не для того, чтобы удовлетворять свои нужды, избегать страданий или заботиться о физическом комфорте. Я пришел, чтобы дать человечеству, а не спасать самого себя». Даже на вершине своего страдания Иисус не упускал из виду своего божественного предназначения. И если наш Господь учился в пустыне зависимости и состраданию, так должны поступать и мы. Действительно, знакомые мне верующие, которые имеют истинное духовное сострадание, это те, кто претерпели страдания и вышли из него, свидетельствуя о Божьей верности. Они могут сказать: «Вместе с Павлом я ношу язвы Господа Иисуса на моем теле». Далее сатана берет Иисуса на крыло храма. Когда Иисус стоял на самом верху храма, сатана прошептал ему: «Давай, прыгай. Если ты действительно Божий Сын, Он спасет тебя». Его слово говорит, что ангелы ополчаются вокруг тебя, чтобы охранять тебя, так что ты никогда не пострадаешь физически. Видите ли вы коварство сатаны в этом? Он отделяет одно обетование от остального Писания и искушает Христа, чтобы он целиком верил этому обетованию всю свою жизнь. Он предлагал: «Ты говоришь, что с тобой Бог. Хорошо, докажи мне это. Твой отец уже допустил мне изматывать тебя. В чем же проявлялось тогда его присутствие? Ты можешь доказать, что он с тобою, если прыгнешь. Если Бог с тобою, он обеспечит тебе мягкое приземление. Тогда ты можешь на этом строить свою веру. Если же не так, ты с таким же успехом мог бы умереть, чем продолжать гадать, действительно ли ты можешь совершить что-то сам. Тебе нужно какое-нибудь чудо, чтобы доказать, что Отец с тобой». И снова же, через подобное испытание прошел и Давид. Он свидетельствовал миру о Божьей верности к нему, однако на этот раз Давид обнаружил себя в глубокой яме отчаяния. Сатана подступил к нему с колкими обвинениями: «Посмотри на себя. Ты отвержен и даже не знаешь, что это. Ты говоришь, что Бог верен, но ты духовно высох. Ты молишься утром, в полдень и вечером, но каждый день ты просыпаешься с непонятной, неутолимой тоской. Где же во всем этом Бог?» Давид взывал: «Ругаются надо мной враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой?» Затем он присоединил к своему воплю сердца следующие слова: «Просвети очи мои, да не усну я сном смертным, Да не скажет враг мой, я одолел его. Да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Битва, которая бушевала в мыслях у Давида, знакома всем благочестивым людям. Временами кажется, что Бог молчит. Мы можем обнаружить, что ведем борьбу, которую не понимаем. Подобно Давиду мы взываем: «Доколе, Господи, когда ты явишь мне свидетельство, что ты со мною, пожалуйста, дай мне знак, какое-нибудь знамение того, что ты благоволишь ко мне». В такие минуты вы можете недоумевать, что плохого в том, чтобы полагаться на Божье обетование. Библия говорит, что все Божьи обетования – да и аминь для всех верующих. Действительно, мы все спасены благодаря верным обетованиям нашего Господа. Но существует серьезная опасность для тех, кто отделяет один стих от остальных писаний и строит на нем свою веру. Позвольте мне привести пример. Я знаю одну женщину, которая находилась в плачевном финансовом положении. Она нуждалась в целом ряде чудес только для того, чтобы выжить. Она решила опереться всей своей верою на одно библейское обетование: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли я на вас благословения до избытка?» Эта женщина начала прилежно давать десятину, думая, что взамен она получит финансовое благословение. Но это не срабатывало. Скоро она начала сердиться на Бога, заявляя: «Я делала то, что говорит Божье Слово. Я доверилась Божьему обетованию, верно внося свои десятины, но моя нужда только усугубилась. Бог закрыл для меня небесные окна». Эта женщина выбросилась из храма и обнаружила, что там не было никакой предохранительной сетки, которая подхватила бы ее. Дьявол успешно разрушил ее веру. Как? Он убедил ее проигнорировать полный совет Писания. Да, Бог обещает открыть небеса даятелям. Но он также требует определенного состояния сердца. Сердце того, кто дает десятину. Как написано: «Заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешили пред тобою». Эта женщина никогда не интересовалась другими местами Писания, где говорилось о необходимости прощать. В ее сердце скрывалась зависть и подозрительность. Большинство ложных учений, заблуждений и религиозных культов возникают из таких ошибочных подходов. Когда люди пытаются изолировать одно обетование от Писания, они хотят заставить Бога проявить свою верность в отношении этого одного обетования. Однако они игнорируют остальные требования Писания в отношении условий решения данного вопроса. Основанием для ответа Иисуса сатане в предыдущем искушении были слова: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Теперь, на крыле храма, я нахожу весьма важным то, что Бог позволил своему сыну быть подведенным к столь опасной точке принятия решения. Поскольку же Иисус был полностью человеком, равно как и Богом, у него должны были возникать вопросы. Не помышлял ли он: «Отец, я знаю, что ты призвал меня, чтобы я положил свою жизнь, и я охотно принял это, но где ты сейчас? Зачем ты позволил мне подвергнуться такому испытанию?» Как же ответил Иисус? Он заявил: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Что имел в виду Иисус, говоря об искушении Бога? Одним из примеров этого является древний Израиль. 10 раз Господь свидетельствовал Израилю о своей верности ему в их испытаниях. И во всех 10 случаях народ Божий получал видимое подтверждение того, что их Господь был с ними. Но всякий раз эти люди задавали один и тот же вопрос: есть ли среди нас Бог или нет? Бог называет это «искушать Его». Если бы Бог позволил, их домоганием свидетельства не было бы конца. Теперь же это выражение «искушать Бога» использует в своем ответе сатане Иисус. О чем это говорит нам? Это показывает, насколько серьезным грехом является сомнение в близости Бога к нам во время наших испытаний. Не имеет значения, насколько отверженными мы можем стать или как мало свидетельств Божьего присутствия мы можем видеть, мы не должны подвергать сомнению факт Его пребывания с нами. Слишком часто христиане искушают Бога в своих переживаниях пустыни. Они говорят: «Господи,
Я не могу идти дальше. Если ты явишь мне свидетельство, что ты со мною, сатана обвиняет меня, и я не могу не ощущать, что он превозмогает. Ты со мною или нет? Если ты вскоре не избавишь меня или не дашь хоть какой-то знак твоего благословения, я прекращу битву». Библия ясно говорит нам, мы должны ходить с Богом верою, а не видением. В противном случае нас ожидает участь неверного Израиля. Иисус был возведен на высокую гору, где ему были показаны царства всего мира. На горе сатана искушал Иисуса следующим предложением. «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Это звучит так странно, так смехотворно, как это когда-нибудь могло рассматриваться как искушение. Неужели сатана в самом деле верил, что Иисуса можно было искусить подобным образом? Хотите верьте, хотите нет, но это было сильное, соблазнительное предложение. Сатана бросал вызов Иисусу, говоря: «Бог призвал тебя, чтобы ты положил свою жизнь за погибающий мир. И ты пришел теперь, чтобы освободить узников из моих рук. Иисус, я говорю тебе, ты можешь сделать это прямо сейчас, в одно мгновение. Я обещаю, если ты только склонишься у моих ног, в единичном акте поклонения я прекращу эту битву. Я уберу всю свою власть из этих сфер, не буду больше никогда порабощать или кем-нибудь обладать. Никакого больше демонического порабощения, никакого беспокойства со стороны моих начальств и властей. Итак, что же ты ждешь? Ты должен пожертвовать собой прямо сейчас. И с этого момента освободишь мир». Это действительно перекликается со словами апостола Павла. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за моих братьев, за моих родных, мне по плоти». Сатана играл здесь на человеческом страдании Христа. Он искушал Христа в видении мира, где дьявол отказывался от своего господства над нечестивым народом, и все это в обмен на один единственный поступок. Зачем было дьяволу отказываться ради этого от всей своей власти? Снова же он пытался спасти свою собственную шкуру. Сатана знал, что на Голгофе будет решена его вечная участь, поэтому, если бы он смог просто удержать Иисуса от того, чтобы пойти на крест, он мог бы избежать этой участи. И если бы он убедил Христа положить свою жизнь сейчас, крест мог бы так и не наступить. По существу дьявол говорил: «Возьми на себя проклятие, Иисус, чтобы спасти мир сейчас». Вы можете недоумевать, как бы это могло относиться каким-либо образом ко мне? Сатана все еще искушает праведных подобным предложением. Позвольте мне пояснить. Во-первых, сатана знает, что преданные верующие никогда не преклонятся пред ним в каком-либо акте поклонения, поэтому он подходит к ним с угрозами и обвинениями. Он говорит вам: «Вам не нужно поклоняться мне. Я уже имею доступ к вашей плоти. Я знаю все ваши слабости и греховные наклонности. В кресте нет для вас никакой победы. Все эти обетования завета – ложь. Я имею полный контроль над вашей адамовской природой, живущим в вас грехом, и много раз доказывал это. Я знаю служителей, которые в течение десятков лет были свободны от греховной связанности. Но затем в их жизни настал момент, когда они испытывали особые помазания и благословения, и тут являлась их старая похоть. Враг атаковал их ею, пытаясь напугать и навести мысли осуждения. Такое случалось за время моего служения и со мной. Враг преследовал меня греховными мыслями и говорил, что завет – это ложь, что я бессилен против господства греха, и мой грех всегда будет воскресать во мне». Как мы отвечаем на подобное обвинение сатаны? «Противостаньте дьяволу, как написано, и убежит от вас. Не имеет значения, как много искушений бросает на вас сатана. Вы не должны бояться никакого греха из-за вашего прошлого. Если вас покрыла кровь Христова, дьявол ничего не может сделать, чтобы отделить вас от Отца. Конечно, вы всегда будете иметь пребывающую в вас греховную природу, и вас всегда будут предостерегать неожиданные сюрпризы с ее стороны. Но Дух Святой верен, чтобы умерщвлять все эти старые похоти, когда мы призываем его сделать это. Он не позволит им погубить нас. Божье обетование завета сделали нас свободными от всякого господства греха. Далее мы читаем, что дьявол оставил Иисуса, и ангелы служили ему. Представьте, что вы встретились с Иисусом на 41-й день сразу же после его искушения в пустыне. Лицо его сияет, потому что ангелы ободрили его дух. Он радуется, прославляя Отца, потому что одержал великую победу. Он преодолел искушение врага. Вы видите, как Иисус буквально излучает из себя жизнь и уверенность. Теперь он готов встретиться с силами ада. Итак, он смело проходит лежащие во тьме великие города, проповедуя Евангелие, уверенный в Божьем Слове, и исцеляет больных, зная, что с ним его Отец. Когда же вы исследуете свою собственную жизнь, вы видите как раз противоположное. Вы все еще идете в своей иссохшей пустыне. Вы подвергаетесь свирепым атакам сатаны, и ваша душа подвержена в унынии. Вы не можете избавиться от мысли, Иисус никогда не подвергался такому испытанию, он был выше всего этого. С этими мыслями вы идете в церковь, искушаемые, испытываемые и отчаявшиеся, и предстаете перед своим пастором, человеком, который кажется таким сильным в вере. Он так убежденно говорит о Божьем присутствии, как будто его только что посетили служебные ангелы. Вы думаете, у него никогда не было проблем, подобных моей. Если бы вы только знали. Вы не были там, когда Бог призвал этого человека проповедовать. Дух Святой дал ему славное призвание и тут же повел его в пустыню, чтобы он был подвергнут там мучительному испытанию. Вы ничего не знаете о днях, неделях, месяцах, когда его терзал сильный голод по Богу, который не находил удовлетворения. Вы никогда не переживали акт лжи, которую сатана обрушил на его голову, греховных мыслей, которые мучили его временами. Вы не были там, когда он был унижен до праха, подвергнут в отчаянии. И вы не осознаете, как часто его лучшие проповеди были результатом испытаний в его личной жизни. Павел предостерегает нас, чтобы мы не измеряли свою праведность, сравнивая ее с праведностью, которой, как мы думаем, обладают другие. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самим собою и сравнивают себя с собою неразумно. Мы не можем читать то, что находится в сердце другого человека. Кто бы мог подумать на 41-й день, что Иисус только что вышел из длительного ужасного искушения? Кто бы мог знать, что слава, которую они видели в нем, явилась из борьбы, которую они никогда в своей жизни не переживали. Мы должны взирать только на Иисуса и полагаться только на Его праведность и святость. Он дал нам всем одинаковый доступ к ней. Бог любит нас и во времена наших искушений. Сам Его Дух повел вас в пустыню, но там уже побывал Его собственный Сын, и Он в точности знает, через что вы сейчас проходите. Позвольте Ему совершить свою работу, чтобы вы имели полное доверие к Нему и зависели только от Него. Вы выйдете с верою, святым состраданием и силою, чтобы помогать другим. Аллилуйя.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, «Вестник пришествия».